С новостями дня Ольга Шохина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Владимир Путин сегодня обратится с последним президентским посланием к российскому парламенту. Судьба Московского дома кино под угрозой. Почему власти хотят снести здание, в котором зарождалась новая российская демократия? Москва. Как записать ребенка в детский сад? В очереди более 10 тысяч человек. Ну а кроме этого, в прямом эфире рассказ о самых интересных публикациях свежих газет, спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое следующие 50 минут. Сегодня президент России Владимир Путин обратится со своим ежегодным посланием к Федеральному собранию. Главное его отличие от предыдущих – это речь Путина перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации должна стать для него последней в ранге президента. Напомню, ранее планировалось, что Путин выступит с посланием вчера, однако оно было перенесено на сутки из-за похорон первого президента России Бориса Ельцина. О жанре президентских посланий и о том, как он трансформировался за последнее время, наш корреспондент Юрий Багров поговорил с политологом Дмитрием Орешкиным.
Поскольку я человек, который большую часть жизни прожил в Советском Союзе, то я и сравниваю опыт советский вот с современным. И мне эти послания все больше и больше начинают напоминать исторические документы 24-го, 25-го, 26-го и 27-го съездов Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. То есть там обозначаются какие-то жизненно важные для страны темы, и потом немедленно забываются, и мы даже не можем вспомнить, какие именно. Вот вспоминая послание президента, трудно сориентироваться, в каком году было что указано. То есть в некотором смысле задается тема для политических разговоров, а жизнь идет в значительной степени сама по себе. Вспоминая первые послания, помнится, что там говорили о том, что необходимо бороться с коррупцией, о том, что необходимо развивать демократию. Ну вот относительно коррупции улучшение достигнуто главным образом в том, что она из стихийной коррупции превратилась, скажем так, в системную. Фактор коррупции, он только увеличился, а не уменьшился. Про фактор демократии, ну, я говорить не буду, слишком много другие люди сказали. Все больше и больше складывается ощущение, что это тема для слов, но не тема для дел.
После любого президентского послания политические деятели, депутаты Госдумы, политики, политологи развивают такую кипучую деятельность. Как, например, в прошлом году, когда президент объявил о подъемных 300 тысячах рублей для матерей, которые решили завести второго ребенка. На примере реализации этого проекта можно сказать, что он успешным?
Вы знаете, он правилен, потому что, ну, конечно, правильно, если мы можем обеспечить матери трех детей эти самые 270 тысяч или 250 тысяч. С другой стороны, он ничего не даст в демографическом смысле, потому что давным-давно установлено, что нет прямой связи между благосостоянием и деторождением, иначе бы Швеция и Норвегия просто все пузырились от избытка младенцев. На самом деле там тишь да гладь и те же самые полтора, максимум два ребенка в семье. Но это же не значит, что из-за этого следует бронить эту инициативу. Она, в принципе, хорошая, но она не решит проблему демографии. Это просто весьма слабо связанные друг с другом стороны нашей жизни. Ну, он молодец. И слава богу, что в стране есть деньги. Слава богу, что мы можем женщинам хоть чем-то помочь. Но ведь эти самые 10 тысяч долларов, это же смешно на самом деле, на фоне тех проблем, которые стоят перед молодыми семьями.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Какое из предыдущих посланий Путина парламенту запомнится больше других? Об этом я решил спросить члена Академии российского телевидения, известную телеведущую и журналиста Светлану Сорокину. Доброе утро, Светлана.
Доброе утро.
Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Скажите, пожалуйста, вот вам, как телевизионному человеку, запомнились какие-то из ежегодных выступлений Путина перед Федеральным собранием? Ведь они все транслировались в прямом эфире основных телеканалов, я думаю, так будет и сегодня.
Я не могу сказать, что мне что-то сильно запомнилось, могу только сказать, что они бывали разные по вектору. То вдруг казалось, что писала тезисы одна команда, там, либерального толка, в другом случае казалось, что все наоборот, и тезисы писала другая команда. Вот посмотрим, что будет в этот раз. Считается, что это некое, если не политическое завещание, то действительно итог двухлетнего пребывания у власти.
Ну, многие считают, что поскольку у Владимира Путина практически развязаны руки, как у всех президентов, которые в последний год их срока, то сегодня можно ждать каких-то неожиданностей и сюрпризов в этом послании. Вы чего-то
может
такого
быть,
ждете?
Может быть. Во всяком случае, я собираюсь просто вот просидеть и слушать внимательно трансляцию к телевизору.
Такая тема, как свобода слова, тоже присутствовала в посланиях Путина. Например, в 2005 году он пообещал, цитирую, провести работу, направленную на обеспечение доступа к государственным СМИ всех политических сил. Вот как вы можете оценить ситуацию в этой области, если вспомнить ельцинские времена, например, тот же 2005 год и нынешнее время?
Ну, на самом деле, здесь, конечно, далека от идеальной ситуации. Мне кажется, даже хуже, чем с материнским капиталом. Поэтому не могу сказать, что все политические силы имеют равный доступ на экраны, так скажем, центральных электронных СМИ. А если в газетах и журналах это еще как-то осуществляется, то на центральных каналах их практически нет. Там неравные условия, на мой взгляд.
Светлана, вы сами упомянули о материнском капитале. За последние годы вот эта тема в прошлогоднем послании Путина, она, пожалуй, запомнилась всем больше, чем другие. Вот я не могу вас, как женщину, не спросить о том, как вы относитесь к этому. Вот прошел уже год. Что вы можете по этому поводу сказать?
Я слышала Дмитрия Орешкина, который только что говорил об этом. Я с ним абсолютно согласна. Это, конечно, не решает никак демографическую проблему, но здорово, что хоть какие-то деньги на первые, так скажем, приобретения. Хотя я знаю, что там будет отягощенное получение этого кредита, его можно как-то сложно использовать, но вдруг да сгодится. Деньги есть деньги.
Да, его можно использовать, я напомню и вам, и нашим слушателям, только на образование и на какие-то другие вещи, но никак не на, например,
да, там,
не на детские вещи.
Пенсионный фонд можно, да. И можно на строительство жилья. 10 тысяч долларов, конечно, смешно на строительство жилья, где бы то ни было, но на образование может быть неплохо, если только эти деньги не сожрет инфляция к тому моменту, когда ребенок подрастет.
Хорошо, Светлана, спасибо большое. Мы будем сегодня, естественно, вместе с вами следить за последним президентским посланием Федеральному собранию. Напомню, что о сегодняшнем послании Путина депутатам, которое должно стать последним его президентский срок, мы говорили с известным журналистом и телеведущей Светланой Сорокиной. В Москве 9 часов 15 минут, в эфире информационная программа «Свобода в 9». И сейчас время напомнить главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин выступит сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Нынешнее послание должно стать последним для Путина в должности главы государства. Его второй президентский срок истекает в начале будущего года. Президент Украины Виктор Ющенко распорядился перенести досрочные парламентские выборы с 27 мая на 24 июня. По словам президента, это даст возможность политическим силам Украины лучше подготовиться к выборам. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане. Законопроект предусматривает начало вывода американских войск из Ирака в октябре. Согласно документу, к марту следующего года вывод должен быть завершен. И в Белграде делегация Совета Безопасности ООН обсуждает сегодня с сербскими лидерами план по Косову, предусматривающий предоставление региону фактической независимости под международным контролем. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Книжная весна в Европе. Международная ярмарка детской книги в Болонье. Что читают французы? Чешский прозаик Михал Вивек. 60-летие поэта Юрия Кублановского. Об этих людях и событиях сегодня в 2 часа дня в европейском часе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Марк.
Давайте сначала, наверное, расскажем нашим слушателям, что пишут журналисты о прошедших вчера в Москве похоронах первого президента России Бориса Ельцина. Я вижу, что эта тема, безусловно, остается одной из центральных.
Да, публикаций, посвященных памяти Бориса Ельцина, по-прежнему много, как и в предыдущие два дня. Рассказы о похоронах на первых полосах многих газет. И, конечно, есть воспоминания и аналитические статьи. статьи. Леонид Радзиховский в «Российской газете» пишет: «В эти дни написано о Борисе Ельцине столько всего и искреннего и положенного по ритуалу, сказано столько замечательных и красивых и пафосных слов людьми его близко знавшими, что добавить почти нечего, но есть несколько совсем простых соображений, которыми хотелось бы поделиться. Во-первых, кто, если не он? Действительно, вспомните 91-й. Если бы не было Ельцина, кто бы мог ухватить под усы эту тройку, летящую к обрыву? Ясно, что в тот момент заменить его было просто-напросто некому. Все мы наследники Ельцина, в простейшем смысле слова, живем в государстве, созданном им. Ясно, один человек не может создать государство. Но в том смысле, в каком говорят о Петре Первом, творце империи, Ленине, создателе СССР, в Вашингтоне, отце США, в этом смысле можно сказать, что Ельцин – основатель нового государства Российской Федерации». И третье. Ельцин просил прощения. Многие считают, что это был лишь пиар-ход, но те, кто осуждают Ельцина или не ценят этот его поступок, они часто сами публично просили прощения, часто сами признавали свою неправоту. И ведь что интересно, уж сколько слов, искренних и не очень, красивых и слишком красивых, теплых и пафосных, сказано в эти дни о Ельцине. А хоть кто-нибудь попросил прощения у Ельцина? Независимая газета публикует воспоминания писателей и поэтов о Борисе Ельцине. Василий Аксенов, писатель. Это был абсолютно гениальный, конечно, человек, возникший и развившийся внутри этого кошмара коммунистической системы. Он умудрился сохранить человеческие качества и проявить их в нужный момент. Не все правильно он делал, иногда терялся, иногда что-то не понимал, но именно он смог внедрить человеческий аргумент в нашу жизнь и твердо за него стоял. Наталья Иванова, литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя». «Для меня это фигура историческая, важная часть моей личной и нашей национальной истории, колоритнейший русский характер во всей широте и противоречии. Для меня это первый политический деятель России, который не вмешивался в дела литературы и искусства, был исключительно деликатен с прессой и тем самым стимулировал обретение настоящей независимости. Герой времени, если хотите». При Ельцине кончилась одна эпоха эзопового языка, и началась другая, прямой речи. Он сделал максимум для свободы слова. Этот огромный человек, похожий на медведя, освободил страну от диктатуры идеологии. И Дмитрий Пригов, поэт. Конкретно Ельцин на литературу и искусство вряд ли повлиял, но он создал атмосферу свободных, может быть, несколько анархичных высказываний, что для литературы, искусства, масс-медиа было очень полезно. Так что повлиял не столько Ельцин, сколько названная его именем эпоха. Время, когда я чувствовал себя на своем месте.
В эти дни, помимо других слов, часто звучали упреки в адрес Ельцина. Общим местом уже стали слова о том, что при нем страной в какой-то момент стала управлять группа олигархов. А я вижу, что сегодня новые «Известия» пишут об этой же самой проблеме, но уже применительно к нынешним временам.
Совершенно верно, Марк. Статья называется «Министр-капиталист», она вынесена на первую полосу. Цитирую. «Сегодня президент Путин выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Ожидается, что одной из тем послания станет вопрос о взаимодействии государства и бизнеса. Между тем, это самое взаимодействие уже произошло в России на самом высоком уровне, причем совершенно официально. Высшие чиновники страны, вице-премьеры, министры, руководители администрации президента по совместительству входят в руководство крупнейшей компании страны с оборотами в миллиарды долларов. По мнению экспертов, в стране фактически сформировалось новое поколение государственных олигархов». Далее говорится о том, что по закону чиновники, помимо госслужбы, что формально им запрещено иметь акции компании, основным акционером которых является государство. Однако числиться в руководстве этих компаний закон не запрещает. Директор Центра политической информации Алексей Мухин говорит, что это допущение позволяет сегодня легализовать доходы высших чиновников. Их включили в советы директоров крупных корпораций, а в тех компаниях, где государство имеет контрольный пакет акций, чиновники заняли посты председателей советов директоров. Так, первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев является председателем совета директоров «Газпрома», первый вице-премьер Сергей Иванов – председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, министр промышленности и энергетики Виктор Христенко возглавляет Совет директоров Транснефти, министр обороны Анатолий Сердюков несколько недель назад стал во главе Совета директоров волгоградского предприятия «Химпром».
Спасибо, Вероника. Действительно, мне кажется, на фоне вот этих обвинений в адрес Ельцина не лишнее просто напомнить и привести факты, действительно, кто из нынешних государственных чиновников входит в советы директоров крупнейших российских компаний. В самых интересных публикациях в свежих российских газетах мы сегодня говорили с Вероникой Баде. В Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной рядом в студии обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Знакомим вас с последними спортивными новостями.
Доброе утро. Испанский теннисист Рафаэль Надаль продлил свою рекордную беспроигрышную серию на грунте до 68 матчей. Во втором круге крупного турнира в Барселоне он обыграл бельгийца Кристофа Флигена 6-1, 6-2. Вторая ракетка этих соревнований, россиянин Николай Давыденко, также вышел в третий раунд. Он взял верх над своим соотечественником Юрием Щукиным в трех сетах. Перед отъездом в Москву на чемпионат мира по хоккею сборная Швеции провела на своем катке товарищеский матч с командой США. Американцы одержали победу со счетом 5-3. В Лондоне в среду был сыгран первый полуфинальный матч футбольной лиги чемпионов в паре Челси-Ливерпуль. Победили хозяева поля 1-0. Гол на 29-й минуте забил полузащитник Челси Джо Коул.
Вот давайте подробнее об этом матче. Он, безусловно, являлся лакомым блюдом, если можно так выразиться, для всех, без исключения футбольных болельщиков. Этот матч между Челси и Ливерпулем, Челси выиграл у себя дома, как вы уже сказали, с минимальным счетом. Я вот смотрел эту игру, она получилась, конечно, менее зрелищной, чем первый полуфинал позавчера Манчестер Юнайтед Милан, но такое она стала, как мне кажется, во многом благодаря сверхкачественной игре команд в защите. Иногда, конечно, просто поражает мастерство и хладнокровность высококлассных защитников, особенно вчера это касалось Челси, которые, прерывая атаку соперника в своей штрафной, сразу же технично, конструктивно начинают свою, там, где другие футболисты других зарубежных команд, суперклубов, я не говорю уже про российский чемпионат, предпочли бы сыграть понадежнее, на отбой, выбить мяч. А какие комментарии вчера, собственно, появились после этого матча уже?
Ну, главный тренер Челси Жозе Моуриньо сказал, что он доволен своими игроками, особенно их игрой в первом тайме, но также выразил недовольство по поводу решения арбитра Маркуса Мерка не назначать пенальти в эпизоде, когда Альваро Арбелоу сыграл рукой, прервав опасный выход Фрэнка Лэмпарда. Но что касается проигравшей стороны, то главный тренер Ливерпуля Рафаэль Бенитес не был расстроен результатом. Напротив, он в целом тоже положительно оценил действия игроков, но, заметьте, особенно во втором тайме. И он считает, что соперники смогли забить не потому, что играли лучше, а просто футболисты Ливерпуля больше ошибались. Ну и также не обошел вниманием Бенитеса и судейство. По его мнению, арбитр должен был быть более строг по отношению к нападающим Челси Дидье Драгба. И Бенитес убежден, что у Ливерпуля есть все шансы победить на своем поле в ответном матче.
Я с ним совершенно согласен. Еще одна тема, волнующая российских болельщиков. Завтра в Москве и в подмосковных Мытищах начинается чемпионат мира по хоккею. Но окончательный состав российской сборной до сих пор почему-то неизвестен, причем изменения в нем происходят для постороннего взгляда довольно странные.
Да, но ожидается, что сегодня, после утренней тренировки, это где-то часов в 11, главный тренер сборной Вячеслав Быков все-таки огласит окончательный состав, хотя есть мнение, что решение это будет принято и непосредственно уже перед первым матчем, то есть завтра. Да, несколько неожиданные изменения произошли в составе сборной вчера, вот после матча с командой Австрии, игрок тройки, которая забила две шайбы в этой встрече, Алексей Кайгородов, это игрок из Магнитогорск «Металлурга», чемпион страны, он был исключен из состава команды, несмотря на то, что о его действиях положительно отозвались игравшие с ним НХЛовцы Александр Овечкин и Александр Фролов. Но Выков известен тем, что он не боится принимать волевые решения и иногда не очень популярный. Но вот еще один момент, который отметили многие специалисты. Молодой главный тренер российской сборной заметно нервничает, чего за ним ранее не наблюдалось. Но сам Быков признался, что качество игры сборной команды пока оставляет желать лучшего.
Ну что ж, все самое главное в хоккее начнется завтра в Москве. Напомню, начинается чемпионат мира. Спасибо, Наталья. Главное в мире спорта сегодня у Натальи Федотовой. Это «Свобода в 9». Первый президент России Борис Ельцин и российский кинематограф. Связь между ними гораздо теснее, чем может показаться на первый взгляд. Российские кинематографисты корят власти в непоследовательности. С одной стороны, они устраивают грандиозные похороны Бориса Николаевича, с другой собираются сносить Московский дом кино, где Ельцин выступал и утверждался кандидатом в депутаты Верховного Совета. Мой коллега в Санкт-Петербурге Виктор Резунков поговорил об этом с исполнительным директором гильдии кинорежиссеров России, продюсером кинофестиваля «Сталкер», который сейчас проходит в Питере, Игорем Степановым.
Игорь Юрьевич, для российских кинематографистов имя Бориса Ельцина странным образом, исторически так получилось, сопряжено непосредственно с созданием Московского дома кино. Могли бы вы сказать, почему это произошло и что это значит?
Но, знаете, наверное, все-таки не случайно, вот даже задайте вопрос, и кинематографисты тоже вложили свою лепту в становление Ельцина как президента. Ведь уже все забыли, что Дом кино, в котором находится гильдия кинорежиссеров и наш союз кинематографистов, это стал родным домом для Ельцина, когда он был в опале. Когда он ушел с должности первого секретаря горкома партии московского и стал баллотироваться как депутат, а потом и президент, то Дом кино стал штабом межрегиональной московской группы, где все площадки в городе отказались собираться. Все побоялись пустить Ельцина. Дворцы культуры, кинотеатры, дворцы большие запретили Ельцина пускать, а Дом кино пустил и дал добро, так как это общественная организация, и поддержала Ельцина во всех его начинаниях первых. И все вот первые собрания межрегиональной группы, съезды, все проходили в Доме кино, и отсюда был штаб, когда баллотировался Ельцин уже в президенты России. В общем-то, группа поддержки работала в Доме кино, и поэтому не так-то все просто, не так-то равнодушны все к нему. Это первое. А второе, в общем-то, мы, как кинематографисты, со стороны, смотря на то время, когда был Ельцин, мы должны уже поклониться низкому только за то, что он смог мирным путем совершить революцию в нашей стране. Если мы знаем, в 17-м году из лучших побуждений коммунисты, придя к власти, через кровь и через большое количество жертв совершили вот эту Октябрьскую социалистическую революцию, то если бы, когда февральская революция была на месте Керенского, оказался бы Ельцин, и силой воли своей бы мирным путем вот так же смог совершить, то мы бы не 70 лет не страдали вот от этого тоталитарного нашего прошлого. И, конечно, только за то, что он смог в 91-м году, сказать, может, своей харизмой, своим авторитетом не вывести все-таки войска на улицы города, не устроить эту бойню. И за это уже низкий поклон, что мы бескровно впервые в российской истории, в советской истории, бескровно получили свободное демократическое государство.
Игорь, сейчас кинематографисты Москвы, и не только Москвы, и всей страны пытаются защитить Дом кино от разрушение, скажем так, московский.
Да. Наш президент гильдии кинорежиссеров Марлен Хуциев и кинорежиссер Александр Метан написали письмо от имени кинематографистов в адрес Велихова, президента общественной палаты, Калягина и Шахназарова с просьбой попробовать защитить наш Дом кино, потому что как памятник культуры кинематографической мы считаем, что ему не нужно сейчас идет дебаты, что нужно снести старое здание. И общественная палата на своем заседании рассмотрела этот вопрос и тоже дала рекомендации, что нужно только путем общественного обсуждения. Все-таки попробуй сохранить как памятник кинематографической культуры, а еще памятник новой российской культуры, современной, если это был штаб, откуда начиналась, сказать, в общем-то, наша Россия демократическая, об этом мало кто знает, и не вешают мемориальные доски. Вот Ленин у нас выступал в нашем здании, об этом доска есть. А что Ельцин первый выступал, что Сахаров, когда вернулся, сказать, из ссылки и баллотировался в депутаты Думы, тогда еще был Верховный Совет, не Дума, именно в Доме кино, ему тоже нигде не разрешали выступать, именно в Доме кино он выступил первый на собрании, где его поддержали и предложили баллотироваться. Вот это все вместе, наверное, переплелось, и мы на общественной палате присутствовали, где были все кинематографисты, в том числе председатель Союза Никита Сергеевич Михалков, и мы уговаривали его найти какое-то альтернативное решение идеи сноса и постройки на этом месте нового здания.
О Борисе Ельцине, его роли в новом российском кинематографе и о непростой ситуации с Московским домом кино говорил исполнительный директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов. Вы слушаете «Свободу в 9». VIP-гости из России выполнили пожелание властей проигнорировать Лондонский экономический форум. Где проходит граница невмешательства государства в дела бизнеса и осталась ли она вообще? Эту тему сегодня в 11 часов утра в программе «Час пресс» обсудит генеральный директор издательского дома «Курьер» Андрей Григорьев, редакционный директор изданий «Твой день» и «Жизнь за всю неделю» Арам Габрилянов, главный редактор журнала «Russia Profile» Андрей Золотов, ведет программу Елена Рыковцева. А через несколько минут вернемся к теме последнего послания Владимира Путина Федеральному собранию и еще один эксперт в эфире «Радио Свобода». Новости науки, балетная премия «Бенуа де ля Данс», новости Москвы и Петербурга, проблема очередей в московских детских садах и завершит нашу программу «Столичная афиша» на сегодняшний вечер.
«Радио Свобода. Новости».
В Таллине началась подготовка к демонтажу памятника воину-освободителю и эксгумации останков советских солдат. Неделю назад министр обороны Эстонии издал соответствующий указ. Как сообщили представители общественной организации «Ночной дозор», спецназ вытеснил активистов, дежуривших у монумента всю ночь. Одна женщина получила травмы. В России и других странах СНГ сегодня отмечают 21-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС. Президент России Владимир Путин выступит сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Нынешнее послание должно стать последним для Путина в должности главы государства. Его второй президентский срок истекает в начале будущего года. Президент Украины Виктор Ющенко распорядился перенести досрочные парламентские выборы с 27 мая на 24 июня. По словам президента, это даст возможность политическим силам Украины лучше подготовиться к выборам. В России в среду попрощались с Борисом Ельциным. Первого президента страны похоронили на Новодевичьем кладбище. Ельцин скончался 23 апреля на 77-м году жизни. В Ираке в среду жертвами нападений стали по меньшей мере 16 человек. В Анкаре возобновились переговоры по иранской ядерной программе. Член руководства ЕС Хавьер Солана встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В столице Норвегии, Осло, сегодня открывается двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. В центре внимания участников вопроса о планах США разместить в Польше и Чехии элементы своей системы противоракетной обороны.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей сегодняшней программы – ежегодному посланию к Федеральному собранию, с которым сегодня в последний раз за время своего президентства выступит Владимир Путин. О чем будет говорить глава государства на этот раз? Окажет ли это послание какое-то влияние на политическую ситуацию в стране или станет лишь предметом исследования для узкого круга экспертов и политологов? На эти вопросы мы попросили ответить заместителя генерального директора Центра политических технологий Алексея Макаркина.
С одной стороны, это действительно его заключительное послание на посту президента. В следующем послании будет выступать уже следующий президент. Поэтому обычно в подобных документах президент занимается отчетом, подведением итогов, объяснением того, что было совершено за его президентство и так далее. Здесь ситуация немножко иная, потому что президент, скорее всего, уходит, но при этом он, скорее всего, остается в качестве одной из главных фигур в системе власти. И поэтому, наверное, это послание будет двояким. С одной стороны, в нем, конечно, будет отчет, в нем, конечно, будут очень серьезные элементы отчета перед населением о тех результатах и, пожалуй, результатах и двух сроков его правления. И, с другой стороны, там будут какие-то идеи, которые будет реализовывать уже следующий президент при активном участии, я думаю, своего предшественника. И здесь можно обратить внимание и на социальную политику, национальные проекты, материнский капитал, за который отвечает правительство Дмитрий Медведев. Наверное, будут сюжеты, связанные с диверсификацией экономики, развитием реального сектора, стремлением как-то минимизировать зависимость от мировой энергетической конъюнктуры. За эти вопросы отвечает Сергей Иванов. Ну и, наверное, будет внешнеполитическая составляющая. Просто здесь невозможно не реагировать на те процессы, которые происходят, на изменения в отношениях с Соединенными Штатами, на изменения в отношениях с Западом в целом. И я думаю, что за этой составляющей будут очень внимательно следить зарубежные аналитики. Я думаю, что основные идеи, они, в общем, в той или иной степени уже формулированы. Послание – это особый жанр. Это документ, в котором основные идеи, которые уже звучали из уст или президента, или других высокопоставленных чиновников, они просто представлены в концентрированной виде. Вот. Поэтому я не думаю, что будет что-то очень неожиданное, что противоречило бы тем заявлениям, которые уже известны экспертам и журналистам, и аудитории в целом. Поэтому я не думаю, что оно будет само по себе сенсационным. Но там будет интересно, наверное, для экспертов именно какие-то формулировки. Например, будет ли это послание в большей степени антизападным, или там антизападные сюжеты будут представлены где-то на периферии, или, опять-таки, чему будет уделено больше внимания, социальной политике или реальному сектору.
О сегодняшнем послании Владимира Путина Федеральному собранию говорил заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Какой вопрос задали бы депутатам и сенаторам на месте президента простые люди? Жители Санкт-Петербурга об этом спросила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Милостивые государи, нужно работать!
Одумайтесь, господа. Протаскиваются любые решения, которые, в общем, не улучшают мою личную жизнь и моей семьи.
Российского парламента, но я бы ему сказал, чтобы навел порядок здесь, в Петербурге. Столько узбеков появилось, что они живут здесь и качают свои права.
Вы знаете, что у нас очень тяжелая экология в городе. И мало того, что строят, а там, где у нас есть и небольшие зеленые зоны, они вроде бы что-то делают, но поскольку это делают настолько равнодушно, зелень нам совершенно необходима.
Когда решится проблема с жильем? Когда жилье станет доступным? такими словами, чтобы больше пенсии была. Поскольку я живу одна, квартиру, где ремонта не было, чтобы мне как-то помогли.
Это инвалид второй группы. Живу на пенсию 2-3 тысячи рублей. Как прожить 38 лет на такие деньги? Это стыд и позор государству нашему. Они меня опустили просто на деньги.
Я даже не могу предположить. Повысить белую зарплату населению.
Пусть они попробуют прожить на нашу максимальную пенсию. Хоть один день.
Чтоб честные были. Кроме чести и совести, никаких слов не знаю.
А с какими? Пускай дальше сидят, воруют.
Вернитесь на зарплату в 10 тысяч.
Чтобы они пожили на нее, а там посмотрим.
Чтобы честнее были. Все.
Ну, я думаю, что надо дать побольше свободы людям. В любой сфере побольше свободы.
С плохими. Долой.
Пусть они уходят.
Занимаются своей коммерцией. Они морочат нам голову. Потому что нас обратили всех в нищих, а сами там шуруют. Любую борьбу с коррупцией только обеспечивают тем, что повышают им зарплату. А нам фигу все.
Они настолько далеки от меня, что у меня никаких слов к ним нет абсолютно.
Ой, чтобы старикам улучшили жизнь бы все-таки. С пенсией получше, ну и о здоровье их, чтобы заботились.
Чтобы занимались малоотдаленными частями вообще. Ленинградской области, например. Ну, есть поселки, например, в котором я живу, которые, например, выключают свет под Новый год. 4 дня мы жили без света, например.
Я бы обратилась, чтобы они больше думали о пенсионерах.
Чтобы они не умничали, а работали.
Чтобы они больше думали о народе, а не себе.
С какими словами? С какими мать родила? С такими бы обратилась. Что они хорошего делают? Страна как разваливалась, так и разваливается. Везде бардак, грязь. Они только себе карман набивают и больше ничего не делают. Для народа ничего не делается.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. С какими словами вы бы обратились к депутатам российского парламента? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Китайский суд против музыкальных пиратов, новости всемирной борьбы с вирусами и кредит для абонентов Билайна в российских регионах. Эти и другие темы в панораме высоких технологий у Ольги Орловой.
Главная тема выпуска. Компания «Вымпелком», которая владеет сотовой сетью «Билайн», вводит в регионах России новую линейку тарифов с оплатой разговоров после предоставления услуг сотовой связи. Пользователи сначала разговаривают, а потом оплачивают услуги в течение 25 дней после выставления счета. О новой инициативе «Билайн» рассказывает Александр Костинский.
Сразу нужно отметить, что новые тарифы «Билайн» относительно высоки и нацелены на состоятельных людей в регионах. О том, сколько и когда платить за разговоры, абонент узнает из СМС-сообщений. Жесткая конкурентная борьба заставляет сотовых операторов бороться за состоятельных клиентов и предлагать им новые выгодные условия. Остается надеяться, что вскоре и других абонентов сотовой связи перестанут автоматически отключать, если стоимость их разговоров превысит несколько копеек.
Новости коротко. Китайский филиал компании Yahoo по решению суда города Пекина должен убрать из поисковой базы все ссылки на интернет-сайты, распространяющие нелицензионную музыку. Также Yahoo оштрафован на 27 тысяч долларов. Суд уточнил при этом, что Yahoo не нарушает авторские права, так как пиратская продукция хранится не на ее серверах. Компания будет подавать апелляцию. Она удивлена таким решением, так как в ноябре 2006 года китайский поисковый сервис Baidu уже выиграл подобный судебный процесс. Компания Sophos выпустила отчет по киберпреступности за первый квартал 2007 года. Более чем в 2 раза выросло число выявленных вредоносных программ с 10 тысяч до 24 тысяч. В 3 раза сократилось число зараженных электронных писем, но выросло количество зараженных интернет-файлов. Каждый день в интернете появляется в среднем 5 тысяч инфицированных веб-страниц. Лидером размещения опасных веб-страниц стал Китай – 41%. Второе место заняли Соединенные Штаты – 29%. На третье место – вышла Россия, превысив 4,5%. В США начинаются продажи многопользовательской интернет-игры по мотивам трилогии Джона Толкина «Властелин колец». Игра создавалась 4 года. Так как разработчики имеют права только на воплощение сюжетов Толкина, то персонажи игры не будут похожи на актеров, которые играли в голливудской трилогии Питера Джексона.
Ольга Орлова и самые интересные из мира науки и технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Меньше чем через месяц в Москве в 15-й раз будет вручена престижная балетная премия «Бенуа де ля Данс». Вчера было объявлено, что 22 и 23 мая на сцене Большого театра выступят ее номинанты и лауреаты, а значит, будет настоящий пир для балетных гурманов, рассказывает Марина Тимашева.
Претендентов на статуэтку работы Игоря Устинова в списке 20. 6 балетмейстеров из Германии, Франции, Англии и России, 7 балерин из тех же краев, плюс Нидерланды и США, 6 танцоров и еще одна страна, Канада, включается в соревнования. Во всем мире нашли одного единственного достойного сценографа. Это Карлос Гальярдо. Возникает вопрос, неужели в балетном театре так плохи дела с художниками? Отвечает на мой вопрос Нина Кудрявцева-Лури, арт-директор Бенуа де ля Данс.
Собственно говоря, оформление могут себе позволить только крупные коллективы, у которых хорошая финансовая база. Мы же понимаем, почему Баланчин был без декораций, без костюмов, потому что денег не было. И потом это уже стало стилем.
Видимо, кандидатуру Карлоса Гальярдо выдвинул член жюри, он же художественный руководитель театра «Сан-Мартин», того самого, где и поставлена буря в оформлении аргентинца. Исполнителями парижской оперы мы явно обязаны Манюэлю Легри, тоже члену жюри и звезде этого театра. То же самое с лондонским королевским балетом. Вот от России в номинациях представлены Алексей Мирошниченко и Александр Сергеев, хореограф и танцор балетной миниатюры Мариинского театра «В сторону лебедя». Обидели, правда, партнершу Сергеева, ничуть и ни в чем ему не уступающую. Да и в жюри нет представителя Мариинки, но ларчик открывается просто в жюри Николай Цискоридзе, а он был замечен на спектакле «В сторону лебедя», когда его показывали в Москве. Говорят, Цискоридзе дружит с хореографом Мирошниченко. На вопрос о том, не следует ли изменить процедуру, лишив членов жюри права выдвигать на приз своих, хотя бы из своего театра, Нина Кудрявцева-Лури ответила.
Если бы у нас жюри было постоянным, то тогда, наверное, могли бы быть какие-то ограничения по выдвижению. Но поскольку члены жюри меняются каждый год, мы стараемся менять страны, менять направления, менять членов жюри, чтобы действительно были представлены разные вкусы и совершенно разные люди. В этот раз представитель одной труппы, в следующем году это может быть представитель другой труппы. Все-таки, если вы посмотрите на список лауреатов Бенуа, то это люди обычно очень достойные.
Празднику на улице балетоманов быть. В гала-концерте 23 мая выступят звезды Парижской оперы, а также Мариинского и Большого театров. Ульяна Лопаткина покажет в Москве «Гибель розы» Ролана Петти, а Лоран и Лер представят песнь странствующего подмастерья в хореографии Мариса Бежара. И это будет его последнее выступление. Лоран и Лер уже дал прощальный спектакль в своей родной Парижской опере. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В столице Эстонии, Таллине, началась подготовка к демонтажу памятника воину-освободителю и эксгумации останков советских солдат. В России и других странах СНГ сегодня отмечают 21-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС. Президент России Владимир Путин выступит сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Президент Украины Виктор Ющенко распорядился перенести досрочные парламентские выборы на месяц с 27 мая на 24 июня. Таковы новости к этому часу. Подробнее о них в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. Столичных чиновников проверяют на знание законов, а в Петербурге пройдет пикет памяти жертв чернобыльской трагедии и аварии на питерском заводе «Маяк», которая случилась 50 лет назад. Слово Татьяне Волович.
Москва. Чиновники юго-восточного округа столицы будут сегодня сдавать экзамен. Их протестируют на знание федерального и московского законов о государственной службе. Чиновникам будет задано 32 вопроса по разным аспектам закона. Оценивать знания будут независимые эксперты, представители университета управления при правительстве Москвы. Чтобы получить оценку удовлетворительно и выше, чиновникам надо ответить минимум на 18 вопросов. Петербург. Сегодня, в день 21-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС в парке имени Сахарова, состоится митинг, приуроченный к Международному дню памяти жертв радиационных катастроф. На сегодняшний день в Петербурге проживает 9 тысяч граждан, подвергшихся радиационному излучению. 6 тысяч из них участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 2 тысячи являются инвалидами разных групп, но по федеральным льготам не удовлетворяются выписанные рецепты, практически не предоставляется санаторно-курортное лечение. Поэтому Петербургское отделение Союза «Чернобыль» присоединится 22 мая ко всероссийской акции протеста ликвидаторов чернобыльской катастрофы. Москва. Городская дума одобрила в первом чтении закон, обязывающий финансировать капитальный ремонт жилья из городского бюджета. При подготовке документа ко второму чтению будет проработан механизм переходного периода от выполнения городом обязательств по капитальному ремонту старого жилого фонда к финансированию этих работ в дальнейшем самими жильцами в новостройках либо в домах, где капитальный ремонт проведен недавно. Петербург. Инициативная группа Петербургской федерации альпинизма и скалолазания совместно с рядом экологических организаций намерена пикетировать офисы компаний, получивших разрешение на строительство в непосредственной близости от Ястребиного озера, карьеров и перерабатывающего завода. Об этом они заявили на прошедшем вчера в Петербурге митинге. Ястребиное озеро имеет статус особо охраняемой территории, и строительство объектов горно-перерабатывающего комплекса нанесет существенный ущерб памятнику природы. Основная причина сложившейся ситуации в неразберихе между полномочиями властей двух субъектов федерации. Сам памятник расположен на территории Ленинградской области, а строительство планируется на территории Республики Карелия, но в непосредственной близости от особо охраняемой зоны, говорит один из членов инициативной группы Ирина Адрианова.
Перерабатывающие мощности, щебеночный завод, это чудовищная пыль и грохот. Дальше будут дороги, дальше будет железнодорожная ветка, которая будет увозить щебень. В результате весь этот горно-промышленный комплекс придвинется к северной границе охраняемой природной территории, которая, к сожалению, совпадает с границей Карелии и Ленобласти.
Москва. В столичных школах уже к началу нового учебного года могут быть введены новые предметы. Иностранный язык со второго класса в объеме 3 часов в неделю во всех общеобразовательных школах, экология и устойчивое развитие, а для старшеклассников – факультатив религии мира. Пока это нововведение будет проходить в рамках эксперимента в 35 московских школах. Однако педагоги сомневаются, что эксперимент приживется, так как учебная программа и так перегружена, да и высококвалифицированных педагогов по новым дисциплинам вряд ли удастся привлечь в школу. Новости Москвы и Петербурга. 26 апреля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свобода в 9». Как устроить ребенка в детский сад? Тех, кто только начинает задумываться этим вопросом, на днях сильно огорчила руководитель Департамента образования Москвы Любовь Кезина. Она заявила, что на сегодня очередь в дошкольные учреждения столицы почти 15 тысяч детей. Не решает проблему очередников и открытие новых дошкольных учреждений, хотя в этом году в городе построили 100 новых детских садов. Впрочем, по прогнозам тех же чиновников, если правительство Москвы выполнит все обещания по созданию дополнительных мест и по привлечению инвесторов к строительству социальных объектов, то устроить ребенка в детский сад без очереди можно будет уже через 2 года, рассказывает Ольга Вахоничева.
Москвичка Анна, мама двоих детей, 6 и 3 лет, называет себя нерадивой, потому что не записала ребенка в очередь на получение места в детском саду, как только он родился. Многие родители поступают сейчас именно так. Проблему устройства старшего сына в детское учреждение Анна решала больше года.
Никуда нас, естественно, не брали. То есть некоторые садики, которые хорошие, считались такими новыми, обустроенными, туда, в общем, даже в один садик на порог не пустили, потому что там был какой-то очень сложный контроль, и охранник сказал, что нет. Потом попробовали в простой, самый простой садик, ждали где-то год. Вот туда нас взяли абсолютно спокойно, без всяких взяток, без всего. В другие садики я знаю, что в один еще я пробовала поменять как бы садик. Там даже вот как бы конкурс родителей есть. Ну, например, как бы вот набирать детей по рекомендации тех, уже чьи дети ходят. Смотрят, чтобы высшее образование было, и, соответственно, чтобы уровень дохода приличный. Написали заявление, но потом моя подруга мне сказала, что нет, ваши кандидатуры не подошли. Потому что как-то я вот не знаю, как давать, кому давать, сколько. Меня такие вопросы всегда в тупик приводят. Может быть, поэтому нас и не взяли, что мы как-то не были готовы обсуждать, возможно, эти вопросы.
Ситуация не нова. Проблемы с местами в детских садах возникли еще в начале 90-х годов. Из 1500 детских учреждений, принадлежащих предприятиям, большинство были распроданы или закрыты из-за экономической нестабильности. Да и сами родители чаще предпочитали сидеть с ребенком дома. На сегодняшний день в столице осталось не более 1500 ведомственных садов. О других причинах роста очередей в детские учреждения рассказывает руководитель пресс-службы Департамента образования Москвы Александр Гаврилов.
Изменилась экономическая ситуация. В Москве появилась возможность работать на престижной работе, на высокооплачиваемой работе. И матери, как правило, уже стараются по минимуму сидеть со своим ребенком, чтобы не потерять эту работу. Детские бабушки, которые также ранее сидели с детьми, тоже стараются по возможности подработать, что также усиливает спрос на детские сады. Последние несколько лет мы наблюдаем рост численности родившихся детей в Москве. Это, конечно, не может не радовать, тем не менее, также приводит к увеличению спроса. И, помимо всего прочего, Москва достаточно быстро растет, много людей приезжают в Москву, покупают жилье. Это, как правило, люди молодые, у которых также рождаются дети, либо уже есть дети, которым тоже нужно ходить в детские сады.
Вся нагрузка по приему детей легла на государственную систему. В частных детских садах, которых в Москве не так и много, содержать ребенка родителям со средним доходом не по карману. Не спасает пока ситуацию и постоянное строительство новых учреждений. В прошлом году начали работать 95 садов, а в этом построили еще 100. По словам Александра Гаврилова, теперь возникла новая проблема.
Если, условно говоря, с 1 августа 2006 года, когда был обновлен и составлен единый реестр всех нуждающихся в местах в детских садах, у нас было порядка 11-12 тысяч желающих, да? За этот период мы выдали более 26,5 тысяч путевок, при этом очередь возросла до 13,5 тысяч человек. То есть произошел такой сдвиг в области психологии. Многие родители, которые ранее не планировали отдавать своего ребенка в детский сад, видя, какие меры принимает город для обеспечения дополнительными местами, приняли решение, что необходимо отдать своего ребенка, причем немедленно. Поэтому спрос еще более возник на места в детских садах.
Самая сложная ситуация в тех районах Москвы, где раньше основная нагрузка по приему детей лежала на ведомственных учреждениях образования. Хуже всего с местами в детские сады в районе Фили Давыдково, говорит Гаврилов.
Все ведомственные детские садики хозяинам проданы. Район старой застройки. И у города сейчас просто нет возможности построить там новый садик. То есть мало построить, нужно найти приемлемую площадку. То есть район застроен полностью. Нет свободной территории, где можно такой новый детский сад построить. Вот почему важен процесс передачи вот хотя бы городу бывших детских садов, чтобы мы их либо реконструировали, либо отремонтировали. Если они находятся в плачевном состоянии, значит, снесли, на их месте построили новые здания именно государственных детских садов.
Чтобы избежать нервотрепки, Александр Гаврилов советует родителям об устройстве ребенка в садик побеспокоиться заранее, обратиться в комиссию по комплектованию государственных дошкольных учреждений, которые начали работать в столице с прошлого года. Сейчас их 136 в разных районах Москвы. Их сотрудники обязаны дать полную информацию о наличии свободных мест в садах города, и только они имеют право выдать путевку на устройство ребенка в то или иное учреждение. Прием детей не через заведующую, а через государственную комиссию решает и вопрос со взятками, говорит Гаврилов.
Создана единая, в том числе компьютерная база всех мест в детских садах очередности. Теперь человек не идет напрямую к заведующему, и заведующий не принимает решение, взять этого ребенка или не взять, и за какое вознаграждение. Человек получает в этой комиссии путевку направления. Решение в этой комиссии сидит не один человек, а группа людей, которые никак не заинтересованы финансово дать человеку эту путевку, конкретный сад или не дать. Он получает эту путевку на руки и уже с ней приходит в детский сад, ему не могут отказать.
Уже через 2 года о проблеме дефицита мест в детских садах Москвы можно будет забыть, заверил руководитель пресс-службы Департамента образования столицы Александр Гаврилов. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в 9». Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы по версии «Радио «Свобода» в нашей московской афише на четверг, 26 апреля.
Театры. В «Сатириконе» недавняя премьера театра «Бальзаминов». Три комедии Островского, «Праздничный сон до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «Куда пойдешь, то и найдешь» объединены в музыкальный спектакль. Режиссер Марина Брусникина поставила его со своими бывшими студентами, ныне актерами театра «Сатирикон». На сцене театрального центра на Страстном студия театрального искусства представляет спектакль по пьесе Шекспира «Как вам это понравится» в постановке Александра Каручекова. В ролях заняты известные по спектаклям Сергея Жиновача актеры Анна Рудь, Сергей Оброскин, Алексей Вертков и другие. Концерты. В клубе «Подмосковье» возобновляется цикл творческих вечеров известных музыкантов. Сегодня исполнять свои песни, читать стихи и общаться со зрителями будет один из лидеров группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов. В камерном зале Московского дома музыки юбилейный концерт к 15-летию хорового театра под руководством известного дирижера Бориса Певзнера. За эти годы в репертуаре артистов были классические вокальные произведения русских и зарубежных композиторов, фольклор, негритянские спиричуалс, романсы и песни из кинофильмов. Избранные из них прозвучат сегодня вечером в программе юбилейного концерта. Выставки. В галерее на Солянке в рамках фестиваля «Мода и стиль фотографии» выставка работ Вальтера Корона, прославившегося в 60-е годы своими фотографиями знаменитостей для журнала «Пари Матч». Среди звезд, которых запечатлела камера Корона, Катрин Денёв, Мерлин Монро, Одри Хепберн, Марлен Дитрих. А в театральном центре на Страстном до конца мая продолжит работать выставка одного из самых известных российских театральных фотографов Виктора Сенцова. На его работах самые известные московские спектакли и актеры, снятые не только на сцене, но и за кулисами. Кино. На экранах Москвы сегодня премьера. Фильм «Пекло» по роману американского писателя-фантаста Филиппа Дика, рассказывает Мумин Шакиров.
Голливуд, постоянно находящийся в поисках оригинальных сюжетов, в который раз возвращается к одной из излюбленных тем в кино – сверхчеловек и его возможности. На этот раз героем картины стал иллюзионист из Лас-Вегаса Крис Джонсон в исполнении Николаса Кейджа. Обладая таинственным даром видеть будущее на несколько минут вперед, Крис Джонсон стал востребован американскими спецслужбами. Час X наступает в тот момент, когда террористическая группа угрожает взорвать ядерную бомбу в Лос-Анджелесе. Правительственный агент Келли Феррис, ее играет Джулиан Мур, использует свою хитрость, чтобы найти залегшего на дно иллюзиониста и убедить его помочь предотвратить катастрофу. «Пророк» — это очередная экранизация произведения культа у американского фантаста Филиппа Дика, известного по таким работам, как «По лезвию ножа» и «Вспомнить все».
Московская афиша на четверг, 26 апреля, завершила информационную программу «Свобода в 9». Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. И не пропустите после выпуска новостей программа «Время и мир». Грузинские политики чтят память Бориса Ельцина. Россия Владимира Путина глазами американского политолога и корреспондента, живущих в Москве. Сумела ли национальная культура сохранить свои позиции на Южном Кавказе? Эти и другие темы в программе «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Борис Ельцин дал нам не только свободу, главное, он дал надежду.
Самое главное, что мы стали другими.
Роберт Гейтс встретился с президентом Польши Лехом Качинским.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация в белорусско-российских отношениях вышла далеко за нефтегазовую тему.
Из газа было выпущено около 10 ракет.
Мы никого не признаем и признавать не хотим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный